Осмотр самой березы ничего не дал. Дерево как дерево. Никаких свидетельств присутствия посторонних лиц в радиусе 10 метров обнаружено не было. Да если на траве и оставались следы тех мужиков, что снимали тело, то их могло смыть дождиком, а может, я просто не заметил. Все-таки 3 дня прошло. Если бы хоть какая-то бусинка, упавшая сережка, слетевшая ленточка, ну хоть что-то. Увы, ничего не было. Совсем ничего. Я раздраженно пнул носком ботинка пустую скорлупку грецкого ореха. Больше здесь нечего ловить. «Возвращаемся, милый!» Алена, утешая, погладила меня по руке. «Не огорчайся так. Если за делом этим сам Кощей стоит, так он улик не оставляет. Уж в этом мне поверь, я на него не один год спину гнула. Обними меня!» «Откуда он там?» Никому не обращаясь, тупо спросил я. «Кто? Кощей, что ли? И где там?» — не поняла Алена. «Не знаю, любимый, ты сыскной воевода, тебе и ответы искать. А меня так и не обнимешь, да?» «Обниму». Я порывисто прижал ее к груди и так же резко отпустил в ту же минуту. «Откуда под березою орех?» «Да еще не лесной, а грецкий». «Белок с подбитым глазом в чистом поле не видать. Ветер прикатить не мог. Возчики тоже вряд ли обронили. Тогда что он здесь делает?» Я нашел сначала одну, потом другую половинку. Внимательно осмотрел обе. Скорлупки были идеально чистыми внутри, словно в них что-то хранилось, а края явно носили на себе остатки давно высохшего клея. «Вот, это уже улика. Теперь я мог уверенно явиться к Еге и попросить полновесную экспертизу этого неприметного предмета. Давайте просто попробуем слегка пофантазировать. Что было в пустом орехе? Быть может, он служил лишь переносной камерой для лиха? А если кто-то смог его туда упрятать, то почему этого же не можем повторить мы? Кажется, дело сдвигается с мертвой точки. Я открыл был рот, чтобы поделиться новым прозрением с любимой, но замер. Взгляд Алены блуждал где-то за моей спиной. «Эй, ты нашла что-то более интересное, чем я?» «А?» Она вскинулась, словно очнувшись. «Подожди». «В каком смысле?» Я попытался прижать ее к себе покрепче. «Да помолчи же!» Раздраженно буркнула моя невеста. Я чуть было не обиделся всерьез. «Там кто-то кричит. Неужели не слышишь?»
«Где?»
«Там!» Она показала пальцем вправо, туда, где горизонт оживлял невысокий перелесок. «Кто кричит?» Начал озираться я, но бывшая бесовка, вывернувшись из моих рук, уже бежала со всех ног на неизвестный зов. Тихо выругавшись сквозь зубы, я поспешил следом. Метров через 100 стало окончательно ясно, что слух моей невесты на порядок тоньше моего. Со стороны подлеска действительно доносились крики о помощи. Кричал мужчина, или скорее молодой парень лет 20, в потрепанном зеленом кафтане, залитом кровью. В спине у него торчал обломок черной стрелы. Я уже видел такие. Видел, но не хотел верить. Лицо Алены помертвело. Но первое страшное слово произнесла все-таки она. «Шамаханы!» Я бросился поднимать раненого, а она так и стояла застывшим ужасом в глазах. Видимо, парень был из наших приграничных частей и пытался предупредить государя об акте агрессии. Хотя какой к черту акт? Шамаханы устраивают такие стычки почти ежедневно, но если наши отправили гонца, значит, война. Вот именно ее нам еще и не хватало. Потерпи, браток. «Скоро будем дома». Я взвалил его себе на плечи, он уже не кричал, он скрипел зубами от боли. «Только бы до города довести, а там Ега поднимет, ей в плане целительства равных нет».
«Шамаханы идут», — успел сказать пограничник.
Алена словно очнулась, бросившись мне помогать. Не знаю, как мы вдвоем дотащили бы его до дороги, но в этот миг передо мной, как лист перед травой, возникла сивка-бурка. Вот уж не ожидал от этой капризной скотинки такого такта и понимания. Мы втянули парня ей на спину, кое-как уместились сами, и ретивая кобыла, тряхнув золотой гривой, взмыла под небеса. Я спешил в Лукошкино и все равно заставил себя оглянуться. Край горизонта дымился. Не пройдет и двух дней, как шамаханская орда встанет у стен города. А у нас там лихо. Что бы мы ни делали, нам не повезет. Ни в нападении, ни в обороне, ни в чем. Они могут даже не атаковать. Просто возьмут столицу в кольцо осады и дождутся своего часа. Взмыленная под тройной ношей сивка-бурка бережно коснулась копытами земли, как можно ближе к крыльцу нашего терема. Подбежали дежурные стрельцы. Раненого понесли в дом, я быстро поцеловал невесту и едва ли не бегом бросился к царю. Такие вести не могли ждать. И надо же было, чтоб именно в этот самый неподходящий момент меня пытались остановить все подряд со своими дурацкими заявлениями. Неужели непонятно, что если милиция куда-то вот так нервно спешит, значит, дело срочное, и все остальные уж точно могут подождать? Наш лукошкинский люд, похоже, считал иначе. «А задержись-ка, батюшка, сыскной воевода, ваш купца третьей гильдии, заслугами отмеченного, государем уважаемого, людьми солидными чтимого, семьей да внуками обремененного, на храм Божий жертвующего, законы исполняющего. Уже, небось, надолго-то не задержу. Один вопросик лишь задам. Вот ты ответь, не чинись перед старшими. Бог гордых не любит. Так что спросить-то хотел? Как жизнь молодая, че нового в отделении-то, а?»
Как я его не убил на месте, не знаю. Остальные продолжали тему со своими индивидуальными вариациями.
«Добрый день, Никита Иванович! А у вас слыхал свадебка? Ну, дай вам Бог! А меня что ж не позвали? Не суди вас Господь! А я теперь ведь обижуся и сам не приду! Ну, упаси вас Боже! А может, и приду. Чего мне стоит-то?» «Гражданин участковый! Горе-то какое! Всю жизнь свою вас одного любила, все 50 лет в девственности прождала, а вы на другой женитесь. Ну вон и я и уж все волосья-то повыдергиваю!»
«Прости, сыскной воевода, друг ты мне, а далее я тебя не пущу. Не пущу и не проси, и глазами не зыркай, и кулаки не сжимай, и не гневайся зря. Я на тебя гневаться должен. У меня жена 2 дня как из дома сбежала. У меня? Я тебе заявление писал? Писал. Почему же ты допустил, чтобы она сегодня поутру в избу заявилась, да не одна, а с тещенькой?
Есть на тебе крест после этого, сыскной воевода?
Не пущу, покуда со мной мировую не выпьешь».
Как я вырвался, ума не приложу. И это ведь только 3/4 наиболее настырных, а 10 добросердечных граждан, просто искренне от души интересующихся, как здоровьечко. А 5 обиженных, мимо которых я промчался с такой скоростью, что даже не понял, чего они, собственно, хотели. Нет, нельзя так с людьми.
Хотя, как со мной, так очень даже можно. Они народ.
А народ всегда прав. В конце концов, перед ними я в ответе и за себя, и за власть, и за них самих порою. Но худшее началось, когда я, язык на плече, добрался до царского подворья. Стрельцы меня пропустили без разговоров, но, поднимаясь к государю на 2-й этаж, я лоб в лоб налетел на реакционное крыло Боярской думы, спускающейся с внеочередного совещания. Это был тот редкий случай, когда уровень моего личного невезения взлетел на новую, олимпийскую высоту.